Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане, город Москва, протоиерей Александр Ковтун. Здравствуйте, отец Александр! Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, Денис. Призываю Божие благословение на всех телезрителей сегодняшней нашей программы. С праздником Преображения Господня!
И тема нашей сегодняшней передачи — праздник Преображения Господня. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 8-495-781-49-54. Отец Александр, напомните, пожалуйста, нашим телезрителям о событиях, послуживших основой для праздника Преображения Господня.
В Евангелии описывается, что Господь в последний год своей жизни земной неоднократно говорил о том, что ему в Иерусалиме должно будет пострадать от книжников, фарисеев, быть убиту и в третий день воскреснуть. И за 6 дней до своего преображения Господь такие слова говорил своим ученикам. И ученики, конечно, были удручены таковыми словами своего учителя, были взволнованы, и Господь, чтобы их утешить, укрепить, являет свою славу. Он берет с собой 3 учеников, Петра, Иакова и Иоанна, и с ними следует на Фаворскую гору. На этой горе он молится, и во время молитвы лице его просияло, как солнце, сказано в Священном Писании, одежды стали белые, как снег. И рядом с ними появились Моисей и Илия, и беседовали с Господом о предстоящих его страданиях. Петр, Иаков и Иоанн были изумлены данным видением, они были в страхе. И были в страхе, в то же время ощущали необыкновенную благодать от явления славы Господней. И апостол Петр говорит: «Господи, можно мы поставим 3 кущи, то есть 3 палатки, Тебе, Илии и Моисею, и здесь останемся». То есть им так хорошо здесь было. Они хотели задержать этот момент. И когда они говорили эти слова, они погрузились как в облако светлое и услышали голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, того послушайте». И когда они уже подняли свои головы после вот этого голоса, явившегося от Отца, тогда Моисей и Илия исчезли, видение закончилось, и они с Господом спускались с горы, и Господь им сказал, чтобы они никому об этом не говорили до своего воскресения. И вот это явление славы Господней, когда Господь явился в своей славе небесной, такой, какой Он сейчас пребывает вот на небе, вот этот праздник и называется преображением. То есть Господь явился в превосходном своем образе, в сиянии славы Божественной. И вот это явление, оно было и укреплением для учеников в будущем, когда они увидят его страдания.
У нас звонок, отец Александр, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня получается теперь даже 2 вопроса. Во-первых, когда я утром слушала, читаем Евангелие, потом церковный календарь, батюшка сказал, что праздник, что Преображение Господне было за 40 дней до Пасхи. А почему же вот так у нас по времени теперь такой разнос, что мы после Пасхи празднуем? И почему до праздника Преображения нельзя вкушать фрукты свежие, плоды? Вот это почему?
Да,
вот такие как бы запреты получаются. До освящения продуктов этих нельзя их вкушать.
Да, вас услышали. С удовольствием отвечу на ваш вопрос. История становления праздника Преображения Господня. На самом деле в евангельской хронологии за 40 дней до Пасхи было преображение Господа. Почему же мы празднуем в августе месяце? То есть в феврале, по сути, это произошло, мы празднуем в августе. Так как преображение — это явление славы Господней, а февраль, как раз, если в феврале мы праздновали, это попадает праздник на Великий пост. В Великом посту мы увидим уничиженного Спасителя и страдающего. И отцы Церкви для того, чтобы в посту разделить вот это вот понимание торжествующего Бога, и который страдает, с которого мы вот в Великом посту видим Господа, вот, в уничижении находящегося, они назначили этот праздник на август. Почему на август? За 40 дней до воздвижения креста Господня, когда также воспоминаются страдания Христа, как и в Великую Пятницу. То есть за 40 дней, получается, до воздвижения креста Господня, как за 40 дней до Великого Пятка, до страданий Христовых. То есть отцы церкви считали полезным вот разделить для, такой, для христианской педагогики, чтобы мы вот понимали, что слава Божественная, есть время, когда мы видим Бога торжествующего, и есть период, когда Бог уничижает себя, и вот это мы переживаем в Великом посту. И чтобы не было таких вот наложений, для нашей пользы отцы вот установили праздновать его 6 августа. И опять же, август месяц — это время, когда в Греции созревал виноград, как раз к празднику Преображения Господня. И так как в церкви, вообще в нашей жизни нужно стараться все делать по благословению, спросить, и спросите Бога благословения. Вот, допустим, когда мы собираемся вкушать пищу за обедом, мы молимся, берем благословение у Господа и благословляем пищу, благословение на пищу берем. И здесь то же самое, новый урожай созрел, не просто нужно на него набрасываться, вот, а нужно взять благословение у Бога. Урожай созрел, взяли благословение и вкушаем. Когда с благословения все делается, тогда все получается во благо. А когда происходит самочиние, тогда пользы от этой мало бывает. И для этого мы освящаем все фрукты. Вот. Но не вкушаем мы только виноград и яблоки до освящения. Все остальные фрукты можно вкушать. Почему так? Ну, потому что виноград — это тот продукт, из которого делается вещество для совершения величайшего таинства Евхаристии. И на него нужно особенное благословение дождаться. А почему яблоки не вкушают? В России виноград традиционно не рос никогда. И поэтому для того, чтобы мы также ощущали свою причастность к типикону Вселенской Церкви, тогда традиционно в России ввели не вкушать яблоки, наподобие того, как Греция не вкушает виноград. Чтобы мы тоже ощущали, что мы вот, чего-то ждем. Вот, винограда у нас нет, но ждем, давайте яблочек тогда подождем. Поэтому ничего здесь предусудительного нет, что там, как говорят, запреты. Это не запреты. Это не то, что запрет. Знаете как, вот родители, часто дети, многие вещи запрещают. Это запреты с любовью для блага человека. И поэтому, когда мы терпеливо ждем, вот там 2-3 недельки, яблоки созрели, и ты их не вкушаешь, это полезно. Полезно подождать. Не нужно сразу набрасываться, как оно только созрело. Если оно уже перезрело, можно его сорвать, на кусочки порезать, купить сушилку и высушить. И зимой варить компот из сухофруктов. Эти яблочки не пропадут, было бы желание. Вот. Можно варенье сварить. Вот, можно сок сделать из этих яблок. Поэтому нужно дождаться этого времени, когда Господь через церковь благословит новый урожай, и после этого вкушать. Точно то же самое с новым урожаем меда. До освящения, до благословения церкви мы не вкушаем. То есть эти запреты нам во благо, как любящий отец ребенка порой сдерживает, чтобы мы эту пищу вкушали не со страстью, а с спокойным, таким благоговейным состоянием. Благоговейным состоянием. Вот.
Отец Александр, расскажите, пожалуйста, о истории праздника Преображения.
Праздновать Преображение Господне стали с 4 века, с тех пор, как царица Елена построила храм Преображения на горе Фавор. В 4 веке началось празднование, и вот до сегодня относительно вот даты, я уже сказал, когда отвечал на вопрос нашей слушательницы, что почему эта дата вот именно 6 августа по старому стилю, 19 по новому. Вот. Ну и, в общем-то, да, и сопряженная традиция освящения плодов мы также уже в начале передачи рассказали. Да.
Вот. Несколько слов о духовном смысле праздника Преображения.
Ну, главный смысл в том, чтобы укрепить учеников своих перед тем, как они увидят страдающего своего Божественного Учителя. И правда, даже уже они и увидели славу Господню, тем не менее мы видим, что апостол Петр отрекся. Но видение славы помогло ему и покаяться. Вот. И другие апостолы, они хоть и разбежались в страхе, но они кто-то видел, а кто-то знал о славе Господней, и все равно они, все их мысли, все их желания были направлены к Божественному Учителю. Вот. И можно аналогию провести с нашей жизнью, когда у нас есть благодатное переживание, опыт переживания благодати, когда мы его теряем, нам становится очень тяжело. Но память о пережитой благодати дает нам возможность прилагать усилия и многое терпеть, чтобы опять это пережить. Вот мы так устроены, что нам нужно вот это помнить. И есть слова у поэта Тютчева замечательные. Я запомнил только две строки стихотворения, еще в свое время в Академии читал, любил поэта Тютчева, ну и люблю. И он сказал, что для души еще страшней, когда вдруг умирают в ней все лучшие воспоминания. Бывает, когда человек, он просто вытирает из памяти благодатное переживание тепла духовного, тепла душевного в общении с родителями, друзьями. И он лишает себя памяти о той благодати и живет, как будто этого не было. И ему тяжело тогда вернуться в нормальное состояние, потому что эта память у него, ну, он ее попирает. Вот. И для нас очень важно хранить в памяти опыт переживания благодати. И, в общем-то, все церковные люди, ведь почему оказались в церкви? Они когда-то пережили благодать. А потом мы начинаем уже жить в церкви, ко многому привыкать. И у нас порой не бывает той первой любви, которая бывает, когда мы трепетно относились к храму Божию, как мы внимали всему с благоговением, всем чинопоследованием церковным, как мы бережно хранили традиции церковные, когда не вкушали яблоки. То есть в этом ведь тоже есть, вот в этой благочестивой традиции есть такой глубочайший смысл. И когда мы вот только в церковь приходили, как мы это все хранили? И поэтому иногда нужно вспомнить, а какой я был, когда я пришел в церковь? Как я осуетился? Я стал начитанным, я стал цитировать отцов, я многое знаю, но к многому я стал относиться без страха Божия. И поэтому очень важно остановиться и вспомнить, как ты переживал ту первую любовь, ту первую благодать, и постараться очиститься от всего наносного и стремиться к этому опыту переживания. Вот это касается и духовной жизни, и душевной. Вот я сегодня на проповеди даже говорил, что бывают люди, которые уходят из отчего дома, теряют связь с родителями, и они порой, им на душе становится тяжело, они возвращаются в тот двор, в котором росли, будучи еще маленькими детьми, отроками благочестивыми, не познавшими греха. И они садятся на скамеечку и плачут, вспоминают, как им было тепло и светло. Ведь многие почему вспоминают детство, как теплое, светлое время? Потому что детство — это тот период, когда еще человек не лишил себя благодати по причине тяжелых грехов. И он купался во свете. Он чувствовал это тепло и в других людях, в самых близких людях. И когда он это теряет, душа начинает плакать, и он, человек инстинктивно стремится в те места, где он это переживал. Вот почему мы стремимся к святым местам? Мы там ощущаем особое присутствие Божие, а может, мы еще вспоминаем, как мы в детстве здесь были с родителями и переживали необыкновенные чувства духовного восторга. И поэтому духовный смысл праздника в том, что Господь дает апостолам то, что они будут помнить всегда, и это им поможет вернуться в то состояние, которое будет для них спасительным. И для нас память о благодати дает нам возможность вернуться в то состояние, которые мы потеряли. А это можно обрести через труд. Нельзя никогда унывать. Какие бы тяжелые грехи и падения в жизни не были, всегда можно вернуться в то состояние через покаяние. Это опыт многих святых, в частности, апостол Петр. Мы помним, что он по преданию церковному каждое утро плакал, когда слышал голос петуха и вспоминал свое отречение. Всю жизнь оплакивал свой грех, и он восстановил то благодатное состояние, которое даровал ему Божественный Учитель. Поэтому духовный смысл очень велик этого праздника, и практическое применение для всех нас очень велико этого праздника. Очень этот праздник преображения еще и нравится, потому что он напоминает именно об этом. Порой стоишь у престола, служишь, уже, конечно, во многое посвящен, есть много того, что уже пережито, но тем не менее иногда, когда запоют какое-то песнопение, которое ты слышал, когда еще только в церковь начинал ходить, в юные годы, и ты вспоминаешь то состояние, когда пели это же песнопение, какой ты сейчас. И вот очень полезно посмотреть на себя. Мы думаем, что мы растем, а часто оказывается так, что дай Бог нам вернуться к переживанию того, что нам дал Господь первое время. И вот часто так бывает, вот в определенные моменты богослужения ты обращаешься на себя, ты уже стоишь у престола, ты можешь быть настоятелем, вот, занимать в церкви и пост высокий. А при этом, может, ты и лишился того, что ты переживал, когда еще был отроком благочестивым. Да, поэтому преображение Господне — это напоминание о благодати, которой мы стремимся, которой мы живем, которую мы теряем, к сожалению.
Спасибо, отец Александр. Еще один звонок у нас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
С праздником.
С праздником.
Меня
с праздником.
Зовут Надежда, у меня такой вопрос. Вот я канон читаю «Вере, надежде, любви и такие». Они все для меня святые, потому что отдельно для каждого нет канона. Вот мне скажите, пожалуйста.
Ну, отдельного нет, потому что семья — малая церковь, и они настолько были едины в этой земной жизни, и они сейчас едины так, что их невозможно даже их разделить, потому что, вот, как говорится, у них была одна душа, вот, ну, образно говоря. И есть святые, которых нельзя разделить. Вот царская семья, вот как можно их там разделить, каждому отдельно молиться? Вот невозможно. Вспоминаешь царя-мученика, вспоминаешь царицу, царевича и царевен. Вспоминаешь царевну Анастасию, вспоминаешь ее благоверного отца, супружницу благочестивую, и братика, и сестер других. Поэтому есть в жизни такие вот, которые нельзя разделить. Это наше греховное сознание нас разделяет. Вот если люди живут в семье благочестиво, у них все общее. И поэтому все общее переживание. И мы обращаемся к ним, каждому по отдельности, и сразу ко всем, и одновременно каждому по отдельности. Но это вот вершина, это союз совершенства. Они достигли той любви, которая уже не знает этих вот границ, условностей. То есть они жили одной душой. Поэтому это идеал христианской жизни. Они его достигли, вера, надежда, любовь, Матерь их София. Они едины, и мы обращаемся как таковым.
Интересно поговорить о некоторых подробностях праздника Преображения. Почему Господь взял на гору Фавор именно трех учеников Петра, Иакова и Иоанна, и почему Господу явились именно Моисей и Илия?
Моисей и Илия явились по толкованию святителя Иоанна Златоуста, потому как Моисей почил, а Илия живым был взят на небо. И тем самым Господь показывает, что Он в славе Своей владеет и живыми, и мертвыми. То есть Он владеет всеми. Для Бога нету мертвых, у Бога все живые. Он царь царствующих. А апостолов призвал Господь с собой на Фавор, взял с собой Петра, Иакова и Иоанна. Но есть одно из толкований, я не помню кого точно, что Он их первыми призвал следовать за собой. Вот. И здесь Он их также берет. Они как были, ну, наиболее близкими учениками. А святитель Николай Сербский дает такое несколько вот особенное толкование. Он говорит, что почему взял только троих, а не всех. А потому, пишет Николай Сербский, святитель, чтобы у Иуды не было оправдания, что он предал Христа из-за зависти, так как его бы Христос не взял, если бы взял всех. Поэтому у Иуды нет оправданий, что его не взяли, потому что не взял он также и других апостолов, кроме троих. Вот. Ну, вот такие существуют толкования святоотеческие на данный вопрос.
Когда Господь поднимался на гору Фавор, Он поднимался туда для молитвы и преобразился в молитве. Значит, что преобразующей силой обладает именно молитва, что преображает человека именно молитва.
Да, ну вот в нашем понимании молитва — это общение с Богом. А что значит общение? Это попытка теснейшего соединения, вот, попытка уподобления. Да, вот. И когда человек искренне молится всей душой, он максимально, насколько может, соединяется с тем, к кому обращается. Если ты молишься Господу Богу, а Он пребывает в нетварном свете, вот, в величии славы Своей, тогда ты прикасаешься к этой ризе Господней и сам становишься причастником этого нетварного света, которые исходят от Господа. Почему святые, они так молились, что возносились на небо, вот возносились от земли, вот поднимались. Там Мария Египетская, преподобный Серафим Саровский. Вот многие святые, когда молились, они просто вот преодолевали это земное притяжение, они становились выше законов естества, потому что они уподабливались тому, кто выше всех законов естества. Вот они начинали сиять. Почему святых изображают с нимбами? Потому что от них исходило сияние того света, который явил Христос на горе Фавор. Вот как его лицо просияло, как солнце, и святые, молясь и общаясь с Богом, соприкасаются с ним настолько, что начинают тоже сиять этим светом. То есть молитва — это общение, можно так сказать. Потому что часто люди воспринимают молитву — это как набор канонов. Да, они имеют внешнюю форму таковую, но нужно каноны читать так, чтобы каждый тропарик был понятен, чтобы ты умом его понимал и стремился вместить в сердце. И тогда сердце начинает ощущать вот этот глубокий смысл, и ты своим существом устремляешься к тому, кому молишься. И с ним таким образом имеешь общение. Вот почему очень опасно, вообще не то, что опасно, но и опасно, и Церковь запрещает по канонам молиться с еретиками, с теми, кто неправильно учит о Боге и о Христе. То есть с этими людьми, с таковыми людьми мы можем иметь общение в бытовой жизни, на работе, делать им добрые дела какие-то по отношению к ним, но мы не имеем права с ними молиться, потому что мы вступаем в теснейшее общение с человеком, когда мы молимся, на духовном уровне. А на духовном уровне, если он не признает Господа Бога, он может быть причастен к какому-то другому духу. И ты соединяешься с тем духом, который стоит за этим человеком. И это для нашей же безопасности Церковь вот определила своими канонами не молиться с теми, кто неправо исповедует Бога. Это опасно для нашей жизни. Ты можешь к человеку хорошо относиться, но молитва — это уже совсем иной уровень общения, который требует права мыслить. Иначе ты вступаешь в контакт, может вступить в контакт с тем духом, который может принести тебе большой вред. И вообще современные люди как-то стали неразборчивы. Они как-то очень просто и упрощенно ко всему относятся. Хотя святые вот отцы, духоносные мужи, они всегда очень выборочны были в жизни. Они понимали, что прежде чем ты начнешь общаться с человеком, ты начинаешь общаться не только с ним, а и с тем духом, который стоит за этим человеком. Тот человек даже может и не понимать, что им движет в процессе общения. Может, какая-то страсть им движет. Он пришел, у него совсем общается, он улыбается, он милый человек, добрый, порядочный, но у него такой дух им движет, что вот там дух зависти, ревности, вот, блуда, какой угодно. И святые это видели и общались с людьми соответственно тому, какого он духа. И это не потому, что они отвергали и брезговали людьми, а для их же пользы. Вот апостол Павел пишет, что с теми, кто живет в блуде, даже нельзя вместе вкушать. Что это значит? Что ты брезгуешь людьми? Нет. Ну, допустим, ситуация. Тебя зовут в гости твои знакомые, которые живут в грехе блуда. И говорят, приходи к нам, вот мы побеседуем, пообщаемся, покушаем вместе. Если ты приходишь к ним, значит, ты признаешь то, и с ними вкушаешь, признаешь то, что они, как они живут, это норма. А когда ты говоришь, простите, пожалуйста, я не разделяю ваш образ жизни и образ мыслей. Поэтому не могу с вами делить трапезу. Трапеза — это единение уже. И ты ради блага этих людей подчеркиваешь свою позицию, чтобы они все-таки подумали, и, может, они остановятся в этом грехе. А если ты идешь из-за человекоугодия малодушия, значит, ты одобрил своим присутствием грех. И вот часто бывает так, что не везде нужно присутствовать человеку, который исповедует Христа, потому что своим присутствием он может хулить Христа. Просто своим присутствием. И поэтому святые отцы были разборчивы в силу того, что они понимали, что общение людей еще происходит и на духовном уровне. А мир современный, секуляризованный, он очень рационально и плоско на все смотрит, и они не видят духовной составляющей в общении. Очень легко всех все берут, все легко все дают. Вы знаете, вот как сейчас приветствуют, бывает, друг друга люди, они лобызаются вот даже с теми, кто первый раз видишь. А что такое поцелуй? Это уже общение. Ну, какое-то вот глубокое общение нужно иметь с человеком, чтобы его лобызать. А сейчас просто так вот увидел первого попавшегося и поцеловали. Все очень просто. Хотя за этими действиями, конечно, должно стоять всегда осмысление и глубокое духовное содержание. А сейчас все очень просто, вот как-то вот все упрощенно. Вот, и люди стали неразборчивы, к сожалению. Это признак того, что происходит секуляризация, то есть расцерковление и отсутствие духовного осмысления происходящего. Вот молитва — это единение, это единство, это общение с Богом, и мы уподабливаемся тому, кому мы молимся. Через общение.
У нас еще один звонок, отец Александр. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот хочу вас спросить, почему именно пророки Моисей и Илья явились на гору Фавор и разговаривали с Иисусом Христом об его исходе?
Но Моисей считался величайшим, Моисей и Илья были величайшими пророками Ветхого Завета, самыми великими пророками. И поэтому они, как самые величайшие, вот, были вот, избраны Богом для этого явления. Вот. Самые, ну как, можно сказать, светским языком, самые яркие, самые вот, значимые в ветхозаветной истории. Поэтому вот, ничего удивительного. Вот.
Что такое фаворский свет?
Фаворский свет, о нем Церковь говорит также во вторую неделю Великого Поста. Неделя называется «Светотворных постов» Григория Паламы. Фаворский свет — это свет первого дня, который сотворил Господь, вот, который был явлен Господом в первый день творения. И это свет божественный, и ему становятся причастны те, кто предуготовил себя для Бога. Возникли споры в XIV веке, когда святитель Григорий Палама отвечал на заблуждение тех, кто не верил в существование действия нетварного света. Афонские монахи подвязались, и через умное делание они через молитву входили в общение с Богом и становились причастниками нетварного света. Они его видели, они его ощущали. А Варлам Келабрийский, представитель западного монашество, он отрицал. Он говорил, что это все выдумки афонских монахов, они в прелести находятся, вот, ничего подобного нет. И тогда святитель Григорий Палама обосновал, у него есть труд такой, триады против безмолвствующих, труд такой, где он объясняет, что и богословский, и на основании Священного Писания этот нетварный свет существует, и человек способен быть приобщенным этому нетварному свету, то есть свету первого дня творения. Вот. И в неделю вторую поста Церковь говорит об этом свете нетварном. Святитель Григорий Палама даже развил вот такое учение о нетварном свете. Конечно, о нем так вот просто в беседе говорить невозможно. Это следствие подвижнического образа жизни, подобно тому, как жили афонские монахи. Но мы должны знать, что он есть. И что человек призван к обожению, а через обожение он становится вот явным образом. Обожение является то, что он причастен нетварному свету. То есть нетварный свет — это свет первого дня творения.
То есть причастными к нетварному свету могут быть только монахи-подвижники, что же касается...
Ну и те, кто в миру живут таким образом, как монахи-подвижники. А мы спасаемся, в общем-то, через покаяние, через скорби, как святитель Игнатий Брянчанинов пишет. Но есть, если мир стоит, значит, есть еще те люди, неведомые нам подвижники, которые причастны нетварному свету.
Сейчас в течение поста, кажется, важно поговорить о том, как связаны молитва и пост.
Да, молитва и пост, они неразлучно связаны, потому что, как говорил преподобный Амвросий Оптинский, «сытое брюхо к молитве глухо». Некоторые говорят, зачем поститься, я так могу прийти помолиться. Ну, попробуй помолись плодотворно, если ты накануне хорошо наелся мяса, шашлык поел, выпил бокал вина и пришел на службу помолиться. Вот интересно, как в таком состоянии можно ум сосредоточить на сердце? Как можно ум, который находится под воздействием паров вот этой тяжелой пищи, когда он одурманен, он не может сосредоточиться на божественных текстах. И для того, чтобы уму помочь вмещать слова молитвы, мы кушаем постную пищу, от которой поменьше происходит это воздействие на ум. Мы не пьем спиртное. Вот, ну, всяческую тяжелую пищу мы не вкушаем. И тогда человек становится способен, его ум очищается. И он способен более сосредоточенно молиться. Но и еще святитель Игнатий Брянчанинов пишет, что пост воздействует и на тело непосредственно. Мы на уровне тела становимся восприимчивы по отношению к действию, к духовному миру. Если мы подвязаемся так, как учит Церковь, как учат святые отцы, когда мы постимся, как Церковь учит, в свое время все делаем, и ум настраиваем правильное, мироощущение имеем правильное, тогда этот пост нам идет во благо. Но сам по себе пост может еще действовать на человека и в обратную сторону. То есть каким образом? Ты можешь поститься, истощить себя и стать восприимчивым к духовному миру. Но духовный мир двоякий. Есть мир Божий, а есть мир падших ангелов. И если человек постится с неправильным умонастроением, истощает тело, вот просто есть аскеза, но нету веры правильной, нету опыта духовной жизни, тогда он истощает себя и делает себя доступным к действию духов злобы. Вот вспомните произведение писателя, если не ошибаюсь.
Чернышевский. Что делать? Там Рахметов.
Что делать? Рахметов. Ну. Ведь он спал на гвоздях. Вот посмотришь, почитаешь, но это же вообще подвижник. Но у него было умонастроение неправильное. Все это он делал с неправильным умонастроением. То есть вот этот вот энтузиазм у него был, это не Божье вдохновение. Или какой-нибудь, ну, не знаю, человек, который практикует оккультными системами. Там тоже есть посты. Они медитируют. Но когда вера неправа и умонастроение неправильное, и нету практики святоотеческой, человек входит в контакт с бесами, с демонами. Поэтому, чтобы поститься, еще нужно при этом ходить в церковь, читать святоотеческую литературу, Евангелие, и стараться жить по Евангелию. И тогда этот пост будет нам во благо. И тогда ты сможешь правильно молиться, когда будешь читать святых отцов, понимать, вот как нужно молиться. И вот если человек право верует, он правильно молится и правильно постится, тогда у него есть все возможности, чтобы стать вместилищем благодати Духа Святаго. Вот. И пост нас делает способными к принятию благодати. Вот почему мы и постимся. Вот не потому, что кто-то запрещает, и мы это не делаем. Нет. Угу. Вот мы говорили в начале передачи о том, что смысл праздника преображения Господня. Мы ощутили благодать. Пережили эту радость и потеряли. А потом вопрос, а как нам опять это пережить? А церковь говорит, соблюдай то, чему тебя учит церковь. Соблюдай посты, читай утренние и вечерние молитвы, ходи в храм Божий, почитай праздники Божьи, следи за своим сердцем, очищай себя святым покаянием. И церковь показывает нам метод, как нам достичь опять этой благодати, которую мы потеряли. И мы это делаем не потому, что нам запрещают, а мы в какой-то момент, может, и поропщим, что ой, как тяжело поститься, но мы понимаем, что без этого нам никуда деться. А так мы устроены, наше естество, пораженное грехом, оно требует постоянных ограничений. И мы это делаем, потому что понимаем, что нам это нужно, чтобы пережить благодать. И это есть смысл жизни — пережить благодать. И Господь говорит в Евангелии, в чем застану, в том и сужу. Если человек умер, покаявшись, причастившись, и при этом он старался жить благочестиво, тогда вот это завидный удел — уйти подготовленным. Это весь смысл жизни в том, чтобы нам пережить благодать, в этой благодати почить, чтобы мы эту благодать лицезрели и в свете, и в жизни будущей. Поэтому мы постимся и трудимся вот ради того, чтобы переживать то благодатное состояние, о котором говорит сегодняшний праздник.
У нас еще один звонок, отец Александр. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
С праздником.
С праздником.
Здравствуйте.
Очень рада, что до вас дозвонилась. Хотела бы задать такой вопрос. Я недавно в интернете прочитала, что у человека и существует ангел-хранитель по дате рождения. Вот, допустим, кто родился с 24 сентября по 23 октября, ангел-хранитель преподобный Сергий Радонежский. С 22 декабря по 22 января Серафим Саровский. Верна ли эта информация?
Ну, есть такое понятие, как именины. Это праздник, когда празднуется святой, твой святой, в честь которого ты наречен. Вот. А есть день крестин. Это день, когда тебя крестят, в этот день к тебе представляется ангел-хранитель, когда тебя крестят. Вот. А день, в который ты родился, ну, такого в практике церкви нет, чтобы день, в который родился. Но можно так считать, что если ты родился на праздник Благовещения, ты под покровом Божьей Матери находишься, потому что в этот день было явление Архангела Гавриила, Божьей Матери, вот это величайшее событие произошло. Но вот как такового нет такого четко выделенного вот учения церкви о твоем небесном покровителе. Вот небесный покровитель тот, в честь которого ты наречен, вот если ты Сергий, в честь Сергия Радонежского, тебе именины в день, когда празднуется память преподобного Сергия Радонежского. А день ангела — вот это день, когда тебя крестили, и был представлен ангел-хранитель тебе. Вот. А относительно дня рождения, ну вот нигде так вот не оговаривается в церковной литературе, чтобы как-то особенно вот этот святой этого дня, он являлся твоим святым, который именины, как именины почитаются. Да. Можно считать себя под покровом того праздника, в который ты родился, но именины — это совсем другой день. Вот если тебя назвали в этот день в честь этого святого, тогда день рождения совпадает с именинами.
Пост и молитва преображают человека. А преображают ли человека его добрые дела? И как внешние дела должны соотноситься с внутренней жизнью человека? Что важнее, внешнее или внутреннее?
Вот есть две заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего», вот, и «возлюби ближнего своего». Первое, что говорится, «возлюби Господа Бога», а потом говорится «возлюби ближнего». Конечно, эти заповеди неразрывны, но чтобы увидеть ближнего правильно, нужно увидеть Бога, познать Бога. Потому что наши добрые дела, они могут совершаться по страстям, по различным мотивам, которые пользы не принесут душе. Вот может человек делать добрые дела, при этом тщеславиться и взращивать свое тщеславие. Если человек знает Бога, он себя меряет правдой Божией, и он понимает, как делать добрые дела так, чтобы они ему не навредили. Конечно, не бывает веры правой без добра, чтобы человек его не вовне не являл. Но может быть, что человек делает добрые дела, не имея вот правильного миропонимания. И тогда этот путь может быть и опасным. Ведь, понимаете, есть такие подвижники, вот, ну и часто привожу там вот, советский период, там же были свои подвижники, там, ну, люди, которые там великие дела совершали, да, вот они делали это бескорыстно абсолютно. Но насколько эти дела душеспасительны, вот если за ними стояла гордость, человек звучит гордо, вот, гуманизм проповедовался такой, да, вот, то есть взращивалась гордыня человеческая при этих делах. То есть человек может все, он может покорить космос, он великий, вот, он значимый. А когда человек в Боге эти дела совершает, тогда это будет ему во благо. Поэтому, конечно, нужно делать все через Бога. На первом месте Господь Бог, а потом ближний. Жена, родители, дети. Если ты на первое место вместо Бога ставишь человека, это становится идолом. Взял, полюбил жену больше Бога, сделал из нее идола, все. Тогда уже правда Божья на втором месте. Вот, и тогда все капризы жены человек будет вот, исполнять, попирая правду Божию, потому что он и служит уже идолу, это идолопоклонство. Поэтому хорошо любить человека, должно любить человека, но через Бога. Познать Бога нужно в первую очередь. Поэтому, да, вот добрые дела очень важны, но неотъемлемы, но вот нужно понимать, в каком духе они совершаются.
Праздник преображения приходится на Успенский пост. Есть ли какой-то духовный смысл в том, что преображение стоит рядом с Успением? Есть ли какая-то логическая связь?
Ну, вообще-то привязали праздник преображения к воздвижению креста Господня. И в Успенский пост он попал вот в этом смысле без такой привязки. Вот, бессмысловой привязки, да. А то, что вот, ну, именно Успенский пост, преображение Господне, то есть противоречий нет, потому что у Бога не может быть таковых. Вот. Но вот по смыслу именно к воздвижению креста Господня праздник был вот, устроен. И мы сегодня, кстати, вот пост строгий Успенский, такой же, как Великий, а сегодняшний праздник, мы вкушаем рыбу, и разрешается вино, елей, потому что является слава Божия, вот, все, Господь торжествующий вот, во славе, поэтому пост, он ослабляется вот, на этот день, да, потому что явление славы Божией происходит.
Апостолы были не учеными людьми, но все-таки они имели возможность увидеть Божью славу. Значит ли это, что для того, чтобы прикоснуться к Богу, не нужно быть ученым человеком, что многие знания не приближают человека к Богу?
Ну, у всех разный путь есть. Есть простецы, которые могут жить сердцем. Если Бог дал человеку интеллект, он должен служить тем даром, который ему дал Бог. Вот. Поэтому здесь нету такого шаблона какого-то, да? Вот. Но на самом деле есть такое ложное понятие. Вот некоторые люди из интеллигенции особенно, они когда приходят к вере, особенно в 90-е годы, когда вот период неофитства был у многих, многие себя искусственно опрощали. Вот начинали так вот, как будто забывать, что они носители красивого русского языка, как будто они имели вкус в одежде, вот, как будто они, ну, имели такую вот все-таки культуру высокую. Вот они обращались искусственно. Ну, такая толстовщина несколько, да? Но на самом деле это не та простота, о которой говорит Евангелие. Это простота, которая хуже воровства. Ведь эта простота — это конечный итог всего воцерковления. Ее достичь — это цельность, это чистота. А люди часто думают, что это простота такая, вот чистота на бытовом уровне, опуститься, так вот забыть, что ты культурный, грамотный человек, интеллектуальный, вот взять, так опроститься, так изображать из себя просто крестьянина, к которому ты не относишься никак. И поэтому стать простым, то есть в евангельском тексте простой — это значит цельный, чистый. Это конечный итог нашей жизни, и нужно к ней стремиться и интеллектом, и душевным трудом. И таким образом ты обретаешь ту цельность и чистоту. И найдешь общий язык с тем простецом, который, может, не знает, не имеет интеллекта, но ему от Бога дано это сердце. Ты будешь его чувствовать. Но при этом не отказываться от того дара, который тебе дал Господь. Потому что у всех разные пути. Господь ведет кого-то, и философов своим путем, крестьянина другим путем. Вот, поэтому противоречия-то быть не может. Но они все достигают одной цели, той чистоты, в переводе с греческого — беспримесности. Вот Нафанаил, израильтянин, у него же беспримесности нет. То есть в нем не было лукавства, льсти. Примеси не было в переводе с греческого. А примесь — это какая? Это ты ощущаешь все движения своей души, которые от лукавого. Если ты опрощаешься искусственно, ну ты же тщеславишься. Вот Толстой одевал эту рубаху, ходил и тщеславился, что он мужик. Ну это же смешно, понимаете? То есть нужно быть на том месте, где тебя поставил Господь, и исполнять то в своем чине, в своем роде, в своем порядке. Вот. И когда человек искусственно прощается, это просто, ну, в общем-то, какое-то... За этим стоит страсть. Поэтому простота евангельская — это конечный итог, к которому мы должны стремиться всеми силами своей души и интеллектом, вот, и душой, и физически, то есть всячески. Поэтому у каждого свой путь.
Отец Александр, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Попрошу вас подвести итог нашей сегодняшней беседе, сказать еще раз несколько слов о духовном смысле праздника Преображения Господня.
Еще раз хочется, братья и сестры, повторить духовный смысл праздника. Господь являет славу свою, и мы эту славу по Его милости когда-то в жизни своей ощущали. И в дни поста постараемся вспомнить, когда мы эту славу теряли, благодать теряли. И вот до Успения еще есть время, потрудимся, чтобы нам через практику церковной жизни достичь той благодати, вот, в которой мы находим истинный смысл понимания всей нашей жизни и настоящую радость бытия, чего я всем нам желаю.
Спасибо большое, отец Александр, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господь благословит вас, братья и сестры. С праздником Преображения, Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане, город Москва, протоиерей Александр Ковтун. Всего вам доброго и до новых встреч!